Добрый день, уважаемые жители Брянска. Очень рад вас видеть. Надеюсь, это чувство у нас с вами взаимное. Вот. Ну что ж, давайте не будем терять время. Давайте перейдем к общению, потому что именно ради общения с вами я приехал в Брянск, а вы, несмотря на сильный дождь, пришли, я надеюсь, тоже ради общения. Ну, на всякий случай я представлюсь. Меня зовут Стариков Николай Викторович. Я автор уже 13 книг. Сейчас пишу 14-ю и одновременно 15-ю книгу. И надеюсь, что в ближайшем будущем я смогу их вам представить. То есть представить на ваш читательский суд. Помимо этого, я занимаюсь еще общественной деятельностью. И очень надеюсь, что на выборах сентября 2014 года политическая партия «Великое Отечество», с председателем которой меня выбрали мои коллеги, сможет побороться за ваши голоса, за ваше доверие. И надеюсь, что вы проголосуете за нас на выборах 2014 года. То есть, если вы захотите коснуться этой части моей общественной деятельности, то мы с вами, безусловно, это обсудим. Сразу хочу извиниться, что, к сожалению, книги номер 13, которая только что вышла под названием «Украина. Хаос, революция, оружие, доллара», сегодня я не смог презентовать вам. Причина этому очень банальна, да, не то, что я как-то с неуважением отношусь именно к брянским читателям, конечно, нет. Дело в том, что ее достаточно быстро делали, готовили этот сборник статей, выступлений, интервью к питерской книжной ярмарке конца мая, и поэтому напечатали необычным способом такой небольшой тираж. Этот тираж, в общем, разошелся за питерскую и московскую презентацию, поэтому просто было нечего с собой, как говорится, привезти. А вот обычный, регулярный, большой тираж книги должен появиться в середине июня. И вот уже тогда, я думаю, вы сможете составить свое мнение об этом. Но мне кажется, что проводить презентацию книги, когда нет самой книги, как-то это, в общем, как свадьбу, когда жених с невестой занимаются какими-то другими, может быть, очень важными, интересными делами. Ну, как-то неправильно. Поэтому я предлагаю сегодня, чтобы мы с вами все-таки не в формате презентации книги говорили, да, а, скажем, в формате знакомства, потому что для меня это первая поездка в Брянск. Мне очень интересно, мне очень, кстати, хочу сказать, понравился ваш город. Очень красивый, зеленый, чистый, ухоженный. И, может быть, у вас другая точка зрения, и вы хотите, чтобы Брянск совершенствовался, это, наверное, правильно. Но вот свежий, незамыленный взгляд я могу в этом смысле гарантировать. Действительно, мне понравился. Есть какая-то атмосфера, какая-то изюминка. Вот. Приятно. Хочется приехать сюда еще. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами больше, наверное, поговорили в формате вопросов-ответов. Если вы не будете возражать. Потому что все-таки, наверное, большинство тех, кто сейчас пришел сюда, они в той или иной степени знакомы с теми книгами, которые я написал, с теми идеями, которые я высказываю на своем блоге в интернете. Так что мы, так сказать, как-то пропустим в целях экономии времени этап знакомства, перейдем к этапу обсуждения. Но я хочу сказать, поскольку, конечно, все имеет какие-то временные рамки, то сегодня, поскольку приехать и поговорить совсем немного с вами было бы неправильно, то сегодня будет после здесь, после общения в книжном магазине, еще, назовем это, встреча с общественностью. 6 часов она будет происходить. Я точно адрес не помню наизусть, но вы сможете посмотреть на моем сайте nstarikov.ru. Поэтому у нас может с вами такое получиться общение в 2 этапа. Мы пообщаемся здесь, потом возьмем небольшую паузу и продолжим уже, значит, может быть, немножечко в другом формате. И вечером я уже сажусь на поезд и возвращаюсь в мой родной Питер. Поэтому, если вы готовы сейчас уже пообщаться, уважаемые коллеги, то тогда я готов передать вам слово. Микрофон второй у нас где-то есть, да? Вот, тогда я просил бы этот микрофон передать.
Геннадий Курбатов, редактор «Брянские партийные ведомости». Ну, работа в партии означает стремление к власти, правильно? То есть вы планируете прийти во власть и что-то сделать так, как это следует сделать. Меня интересует ваше отношение, во-первых, к банковской системе. Ваше мнение по поводу того, что Сбербанк не может быть, по нашему мнению, частным банком, потому что он создан на трудовые копейки советского и русского народа. И он должен быть государственной структурой. Далее, ваше мнение о том, возможно ли создавать внутреннюю российскую валюту.
Уважаемый коллега, да. Я бы вас попросил не задавать мне сразу очень много вопросов, просто хорошо. Я забуду на них ответить. Давайте ограничимся с тремя вопросами.
Начнем, да? Да, с банка.
Вот, во-первых, мне очень приятно, что газета «Епархиальные ведомости» занимается вопросами не только духовного, но и вполне материального просвещения людей. Это очень важно, да, как и в другую, так и в ту сторону. Что касается моего отношения к банковской сфере. Ну, вы знаете, в первую очередь я никогда не брал кредитов. Вот. И всем настоятельно рекомендую поступать точно так же. Кредитов не брать. Но сегодняшняя жизнь такова, что банковская сфера присутствует незримо в любом предприятии, в любом, так сказать, платеже и так далее. Поэтому как-то ее, знаете, вот так сразу взять и исключить, наверное, невозможно. Другое дело, что она должна работать во благо народа. И банки были с незапамятных времен, и не всегда они вели к тому, что государство от этого становилось хуже. Поэтому, переходя сразу ко второму вопросу, про Сбербанк. Значит, о чем идет речь? Сбербанк на сегодняшний момент не имеет никакого отношения к тем сберегательным кассам, которые когда-то создал, если я не ошибаюсь, Александр II. Никакого отношения не имеет. Это совершенно новый частный банк, созданный в период слома нашей государственности. Сбербанк мимикрирует под тот самый банк, ведя свой якобы, значит, отчет времени создания вот с 19 века. Это не так. Контрольный пакет Сбербанка принадлежит Центральному банку России. А Центральный банк России, об этом вот у меня посвящена целая книга «Национализация рубля», является вещью в себе и подчиняется не России, не руководству России, а Федеральной резервной системе, МВФ. То есть это один из элементов мирового управления с финансовой точки зрения. Хорошо ли это? Конечно, это нехорошо. Потому что для всего населения нашей страны Сбербанк является государственным банком. Его, ну, большинство так воспринимает, мало кто разбирается в этих тонкостях. Получается странная ситуация. Ну, согласитесь, что если все думают, что что-то белое, а оно не белое, а в крапинку, то это странно. Почему же такая ситуация возникает? Почему нет ясности в этом простом вопросе? Зачем Сбербанку, который является вот не государственным, как бы мимикрировать под государственный? Ну, видимо, для того, чтобы не будоражить умы. Есть ли государственные банки у нас в стране? Да, это Россельхозбанк, это полностью государственный банк, и ВТБ. Вот есть, это действительно государственные банки. Поэтому мне, конечно, хотелось бы в перспективе, чтобы сберегательный банк контролировался полностью государством, а не центральным банком. Вы помните, что поднимался вопрос о приватизации Сбербанка. Это значит, что в любой момент контроль над ним от центрального банка может перейти в какие-то уже совсем какие-то не подчиняющиеся нашему государству структуры. Это неправильно. Значит, в перспективе, я думаю, что здесь надо говорить не о приватизации Сбербанка, и я бы даже не назвал это национализацией. Просто центральный банк просто продает государству контрольный пакет. Все, и государство начинает контролировать. Неким прообразом этого может быть ситуация с «Газпромом». Вы знаете, что это тоже компания не государственная по форме. По сути, она государственная, потому что государство контролирует контрольный пакет. Ну, первый этап, я думаю, что может быть именно таким. Поэтому под разговоры о постоянной приватизации, которую мы сегодня слышим, там Роснефть и так далее, нужно наоборот не спеша запускать вот процесс, может быть, без лишней помпы, потому что деньги шума не любят, а тем более переход контроля над крупнейшим банком страны в руки государства должен происходить как-то так, без лишних потрясений. И третий вопрос, который вы задали.
Третий вопрос я не успел задать. Но...
Пожалуйста. Вот,
партия ЛДПР выступила с инициативой на всей России принять закон о родовых поместьях, который уже есть у Савченко. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что этот закон о том, что, ну, вкратце для тех, кто не знает, о том, что любой гражданин России может взять себе в наследную неотчуждаемую собственность 1 гектар земли, он не может быть продан, не может быть судом отнят и только передается по наследству. Он там живет и может себе вырастить, покушать. Мне кажется, что в кризисе, который наступает и развивается, это выход России из этого кризиса, из-под долларовой зависимости на натуральное хозяйство. Да, это трудно, но уже фактически многие люди уехали, причем инженеры, начальники отделов, не сельхоз, по ним специалисты. И они уже реально живут и вышли за 3-5 лет на самообеспечение. Вопрос такой. Не считаете ли вы, что нужно программу такую вообще создать, расселение из городов на село, чтобы народ понимал, как жить правильно, что правильно жить в деревне, самому себе выращивать, а цивилизацию поставить на место? То есть, чтобы она делала только необходимое.
Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Вы в самом начале сказали, что партия – это инструмент прихода к власти. Безусловно, так и есть. Все партии создаются именно для того, чтобы бороться за власть и желательно в этой борьбе побеждать. А те партии, которые победы не осуществляют, не производят, то они либо функционируют в режиме там, второго-третьего плана, либо они потихонечку сходят с политической арены. Мы таких партий очень много знаем. Не хочется повторять их путь. Абсолютно. Поэтому, что касается проекта родовых поместьев, меня очень часто спрашивают. Значит, ЛДПР внесла. Я думаю, что здесь есть, при всем моем уважении к Владимиру Вольфовичу, с которым я, так сказать, знаком, и к которому отношусь с большим уважением, думаю, что есть определенный элемент конъюнктурности. Именно к выборам, именно это предложение. Мне представляется, что государство должно решать стоящие перед обществом проблемы, стараясь не одного зайца поймать, а нескольких. Потому что эти зайцы в одной упряжке идут. Ну вот у нас огромная страна, огромная территория, да, выделение земли человеку под строительство собственного жилья и, значит, там основание какого-то поместья, ну, а почему нет? Земли очень много, страна малозаселенная, есть территории вообще малозаселенные. То есть с землей проблем нет. Есть проблема с людьми. Значит, человек, который получает это поместье, должен заключать с обществом, с государством договор. Он получает гектар, может быть, больше. Я сейчас исхожу из тех цифр, которые вы говорите. Но мы не должны исходить из того, что у человека есть одни права. У человека должны быть обязанности. То есть ему дается земля, в неотчуждаемую собственность, пожалуйста, вот все по этой схеме. А он обязан родить 5 детей. Это его обязанность. Он должен это сделать. У него не только права на землю, у него обязанность. Причем обязанность не перед будущими поколениями, а еще и перед прошлыми. Потому что нужно уходить вот от этого ощущения, что государство все время чего-то всем должно. А мы государству не должны ничего. У человека есть одни права, но почему-то обязанности человека не существует. Да? И либералы очень любят говорить, я налогоплательщик, я плачу налоги. Потом, как разговариваешься, выяснится, что он деньги в конверте получает, никаких налогов в жизни не платил. Да? Но тем не менее, вот это вот красиво, да, вот. Мы менеджера, значит, наняли президента, он управляет страной. Это глупости. Налоги всего населения, даже те, кто честно платит налоги, это несколько процентов в том бюджете, который у нас тратится. В основном бюджет формируется за счет природных богатств. Вот кто. Вот недра наши должны встать и сказать, вот мы, налогоплательщики, значит, делайте, что мы хотим. Деревья имеют в этом смысле, и наша нефть, колоссальные права. Поэтому давайте вот в эту сторону не двигаться. Демографическая проблема – главная проблема, стоящая перед нашей страной. Так давайте ее решать, увязывая вместе с решением вот этого важного вопроса предоставления земли. Мне не очень нравится ситуация, когда в городах мало детей в семьях. Естественно, это понятно, потому что город – это как раз то место, куда люди собираются, чтобы меньше рожать детей. Больше рождаемость в деревне. И когда у нас деревня была здоровая и сильная в России, тогда у нас было большое количество детей. А даже тогда в городах их столько не было. Значит, путь к увеличению рождаемости лежит в расселении населения из городов. Я с вами согласен. Но цель должна быть не то, чтобы человек себе экологическую чистую морковку вырастил на своем гектаре и картошкой себя обеспечил, как вот мне показалось в вашем посыле было. Главное, чтобы он детей нарожал экологически чистых. Больше, чем морковок у него на огороде. Вот какая цель. То есть воспроизводство сельскохозяйственных продуктов является не главной, на мой взгляд, должно быть не главной целью этого процесса, а некой побочным эффектом. Человек же, если он хочет жить в сельском месте, пусть живет, производит, но у вас возникает куча проблем, которые вы в нынешней ситуации не можете решить. Вот просто вам скажу. Мы с вами придем в продовольственный магазин. Но особенно это вот Москва-Питер. Да? Я надеюсь, что в Брянске по-другому. Но у меня просто не было времени дойти до брянского магазина и посмотреть, что там происходит. Морковка из Израиля, картошка из Египта, там все импортное какое-то. Ну что, морковка что ли не растет? Растет. Почему сети привозят? Во-первых, потому что там уже отлажена логистика. Красивые пакетики, да, помытая морковочка, все замечательно. Плюс эти все сети, они зарегистрированы на совестливых Виргинских островах британских. И, соответственно, одна из их социальных нагрузок, если так можно сказать, притаскивать продукты в нашу страну оттуда и товары оттуда тащить. Они это делают. Значит, если мы сейчас начинаем развивать сельское хозяйство, мы развиваем, мы сталкиваемся с проблемой, что сбыта нет. Человек произвел картошку, произвел мясо, произвел что-то. Вот вы нахмурились. А я, например, был в Дагестане. Весь Дагестан завален бараниной, вкуснейшей. Я в жизни такой не пробовал. Они не могут ее продать в Москву. Ее нет в Питере. В Питере, если вы придете в магазин, баранина из Австралии. Ну, вот любой маломальский знакомый с географией согласится, что Дагестан ближе Австралии. Несмотря на то, что это горная местность. Но все-таки как-то легче довезти из Дагестана. Нет, привозят из Австралии. Потому что так построена система. И вы ее, если не измените, то можете датировать, развивать производство баранины в Дагестане, но через некоторое время им некуда будет эту баранину девать. Не будет рынка сбыта. Значит, развивая сельское хозяйство параллельно вот с этим предоставлением, вы должны развивать сеть тех магазинов, рынков, чего угодно, где будет это продаваться. Значит, вы должны поменять парадигму. Сегодняшние все магазины работают, чтобы была прибыль. А вот сеть государственных продовольственных магазинов должна работать, чтобы было где продавать дагестанскую баранину, брянскую картошку и так далее. Вот их цель. В ноль работайте. Да хоть даже там с убыточком небольшим. Государство продотировало. Потому что дотации только в сельское хозяйство приведут к торможению, если вы не наладите сбыт этого. То есть все тоньше и умнее должно быть. Может быть, надо магазину чуть-чуть дотировать, ну, чтобы он таскал продукты из России. Тут очень тонко надо все это регулировать. В Брянске, наверное, с этим проще. А в Москве это вот уже айсберг целый сложился. И все оттуда, все оттуда. Ну, посмотрите, вода минеральная из Франции. Ну что, у нас что, воды, что ли, в России нет? Как с этим бороться? Поднять налог на ввоз воды из Франции. Кто хочет пить французскую воду, пусть платит 10 раз больше, чем русскую. Сразу перестанут. И понравится им прекрасная русская вода. Ну, то есть, надо различными способами решать комплексно одну и ту же задачу, видя главную цель. Главная цель – это народонаселение. Но для того, чтобы все это работало, ведь нужно... Ну, то есть, вот, давайте не будем сосредотачиваться на одном. Дали всем поместье, все хорошо. Нет, это не решит никаких проблем. Если мы не будем понимать государство как сложный механизм, который должен развиваться. И вот это понимание мы и собираемся принести с собой в органы власти. То есть не прибылью мерить, не деньгами, а развитием страны, но комплексом. Пожалуйста.
Здравствуйте, Максим Талат, студент. Вы наверняка уже слышали о Гаровском проекте. Это проект по уничтожению СССР. Он делился на три этапа. Первый этап – это перестройка, второй этап – это реформы и третий этап – завершение. И вот в этом третьем этапе говорится, что в России должны быть построены хорошие дороги к портам и всяческая инфраструктура для того, чтобы вывести все природные ресурсы России. И как, по вашему мнению, являются ли северные и южные потоки выражением на практике этого замысла? Спасибо.
Ну, я предлагаю все-таки в оценке происходящих событий не исходить из каких-то шаблонов. Когда строится дорога, то она может использоваться по-разному. По ней могут ехать немецкие танки и маршировать немецкая пехота на Москву. А может наша пехота с нашими танками маршировать на Берлин. При этом дорога будет одна и та же. Но согласитесь, смысл, как говорится, разный. На эту тему мне хороший анекдот рассказали. Значит, сидят русские танкисты в Париже около Эйфелевой башни. И говорят, все хорошо. Вот жалко, что информационную войну мы проиграли. Поэтому давайте не будем думать, что мы вот что-то проиграли раз и навсегда. В уничтожении, расчленении русской цивилизации Запад всегда преследует какие-то, помимо метафизических, геополитических и меркантильные экономические интересы. Покорил страну, надо из нее вывозить ресурсы. Ну это понятно, конечно понятно. Делали они так, делали. Когда у нас была революция, они быстренько высадились в Архангельске, быстро там во Владивостоке высадились, на Дальнем Востоке, еще где-то там попытались, да, в Баку сразу высадились, создали первый раз вот азербайджанское государство в тот момент. И начали вывозить. Потом их выгнали. Все. Начали уже не вывозить, начали покупать. Но опять же договорились снова большевистской властью о таком моменте, как концессии. Что такое концессия? Я писал об этом в книге «Кризис, как это делается». Когда золото добывает компания «Лена Голдфилдс» и по-честному делят прибыль. Да? Целых 7% достается российскому государству от жалкие 93% компании «Лена Голдфилдс». Все по-честному, но как в договоре написано. То же самое частично происходит и сейчас. Все эти договоры о разделении продукции, которые вот только сейчас Путин отменил, ведь на этом принципе работали Сахалин-2, Сахалин-1, проекты вот, по сжиженному газу там. Нужно становиться сильными, и тогда мы по нашим дорогам начнем двигаться на Берлин. А если будем слабые, они и по полям проедут. Вот это нужно понимать. Соответственно, вывоз сегодня природных ископаемых, с одной стороны, это да, как бы некая выплата дани, потому что мы за компьютерные нолики. Но с другой стороны, у нас сегодня, после всех реформ, не осталось промышленности, которая могла бы промышленные товары поставлять за границу и, значит, какой-то товарообмен осуществлять. А исключительно натуральное хозяйство мне представляется тоже неправильный путь. Если мы все сейчас вот разъедемся, да, и каждый будет себе картошку копать, может быть, мы себя едой обеспечим, но мы не обеспечим защиты от тех, кому понадобится наша картошка. Приедут и заберут картошку. Потому что если мы не думаем о промышленном производстве, то в итоге у нас может сложиться такая ситуация, как мы сегодня видим в Славянске, да? Когда смелые люди, борющиеся за свою свободу, вот у них автоматы, ну еще какое-то количество зенитных комплексов. А с другой стороны, там гаубицы и самолеты. И сложно в этой ситуации победить. Они борются мужественно, но победить очень сложно. Поэтому мы должны восстанавливать Россию как сильное государство. И тогда те минусы, которые заложили нам, мы сможем использовать в плюсы. Опять же, при Сталине, уже завершая ваш ответ на ваш вопрос. Нам технологии дали, чтобы нас столкнуть с Гитлером. И потом, может быть, этими же заводами самим пользоваться. Как уже на оккупированной территории. Сталин договорился с ними, получил технологии. Выиграл войну, технологии остались, и получила наша наука мощный толчок. Все, появились свои ученые, свои конструкторы. Технологии нам дали в конце 20-х, начале 30-х годов. У нас тогда ни танков, ни самолетов, ничего. Там вот только Грабин уже пушки первые, значит, моделировал. Все, проходит там буквально 7-8-9 лет, у нас лучшие танки, прекрасные самолеты, стесняться не надо. Сталинские самолеты, это один в один американский, там Дуглас. Ну, что стесняться. Пока у нас нет своего, взяли, произвели. Дальше развили технологию, создали лучше. Нужна база для толчка. Вот эту базу мы должны создавать. Если у нас нет самих, значит, не надо стесняться заимствовать. Но заимствовать не для того, чтобы проесть, а для того, чтобы это все развивать.
Спасибо. Можно второй вопрос?
Ну, молодочек, если коллеги не будут против, можно...
Можно? Спасибо. Как вы считаете, вот 29 мая было подписано соглашение о создании Евразийского союза. Как вы считаете, является ли это первым таким серьезным крупным шагом к объединению стран СНГ уже в более совершенном виде и, может быть, уже на другой основе? То есть к воссозданию уже союза? Как было раньше.
Да, я понял ваш вопрос, но это только не первый шаг, это уже второй шаг. Первый шаг это было создание таможенного союза. Теперь таможенный союз трансформируется в Евразийский союз. Это тоже объединение на основе таможен, но уже как бы на неком другом уровне. Это опять ничего нового в этом нет. Посмотрите, создание Германской империи. Сначала был создан таможенный союз, даже название такое же. Там северогерманский таможенный, потом всегерманский. То есть потихонечку. Все это делается по одной причине. Никто никогда своих истинных замыслов не открывает. Да? Говорит, мы объединяемся только вот в Европейский Союз, просто чтобы удобно ездить через границы. Ну, конечно, нет. А НАТО? НАТО мы создаем просто, чтобы противодействовать Советскому Союзу. Правда, мы его создаем раньше, чем Советский Союз создает свой блок. Но это, как говорится, погорячились немножко. Советский Союз исчезает? Мы говорим, да, конечно, Советского Союза нет. Но есть же терроризм. Понимаете? А если нет, мы сами его и оплатим, чтобы он был. И придумывают еще какие-нибудь угрозы. Но свои истинные замыслы никто в политике не выдает. Они же не говорят, что нам нужен военный блок, чтобы давить всех во всем мире и выкачивать из них все ресурсы. Ну, правда, нехорошо так сказать. Поэтому они этого не скажут. Значит, и мы не должны говорить о том, что мы создаем площадку, на которой будет воссоздана Российская империя, Советский Союз, мощная евразийская держава. Под другим названием, на другой основе, там, может, с флагом каким-то другим. Неважно, смысл тот же самый. Значит, мы об этом не говорим. Мы говорим, что речь идет только о таможенных платежах, только, так сказать, нетто брутто. Все, какая политика? Что? Никакой политики. Чистая экономия. При этом мы можем ссылаться на их пример. Все как у вас, дорогие друзья. Вы же хотели честный рынок от Лиссабона до, так сказать, Владивостока. Вот мы и делаем исключительно для вас. Только для вас делаем. Чтобы вам было удобно ваши чипсы с Лиссабона в наш Владивосток везти. Пожалуйста, что вы против-то? А там уж посмотрим, к чему это придет. Они понимают это, и поэтому начинают события на Украине, в том числе для того, чтобы затормозить развитие Евразийского Союза. Сейчас они обязательно попытаются нанести удар по тем государствам, которые, во-первых, хотят вступить. Вот Киргизия, Армения, смотрите внимательно за руками. Там что-то будет обязательно. Особенно в Киргизии, потому что оттуда базу МАНАС убрали американскую. Да? Поэтому там доведенные до отчаяния демонстранты, ну, стопудово что-то должны сделать. Потребовать вернуть американские войска, чтобы создать рабочие места. Да? Дальше обязательно попытаются создать проблемы внутри главной тройки Евразийского Союза. России, Беларуси, Казахстан. Потому что проблема во всех наших трех государствах одна и та же. Умные, дальновидные руководители у власти. Но у любого руководителя есть временной предел. Я имею в виду не предел Конституции установленный, да, или еще как-то. Я имею в виду просто промыслом Божьим. То есть нужны люди, которые будут продолжать это дело. И здесь мы видим, а точнее не видим пока. Ни продолжать эти дела, ни в России не видим. Может, они есть, мы не знаем. Я... Дай Бог. Беларуси мы не видим. В Казахстане мы тоже не видим. А это значит, что это создает поле возможностей для наших противников. Как на Украине. Пришел новый президент, раз, все сразу изменилось. Туда вступаем, туда не вступаем, сюда. Вот эта опасность существует. Пожалуйста, следующий вопрос.
Можно? Николай Викторович, я Воробьев, по специальности почвовед. Небольшой ваш читатель, вашу книжку о Сталине, вспоминаю вместе, я прочел. Но брался ее читать с опаской. Но, думаю, это очередной у нас будет Сванидзе. Я, конечно, прошу прощения, но была такая...
Да вы перед Сванидзе спросите прощения. Передо мной это, кажется, за что?
Спасибо вам за книгу. Я прочитал ее с удовольствием. У меня будет, вот я специально сказал вам, что я почвовед. Я сейчас председатель Брянского отделения общества почвоведа в России. Я борюсь уже, ну, 15 лет за создание закона о почвах. Все у нас ресурсы имеют свой закон. Все защищены законом. Почва без закона. Поэтому у нас в стране сейчас абсолютный апофеоз беспочвенности. Я вот прошу вас включить эту программу в вашей партии, включить и бороться в сентябре. Я пойду голосовать только за вас, за вашу партию, если вы поднимете этот вопрос. Я выступаю на съездах почвоведов, я везде доказываю. Вот недавно вышла моя большая статья в природно-ресурсных ведомостях, за этот год первый номер. Я там об этом пишу. Вот. Поэтому вот у меня такое предложение и такая просьба, Николай Викторович.
Да, спасибо за ваше предложение и просьбу. Но как человек ответственный, я должен сказать следующее, что Вот сейчас об этой проблеме я не знал, как нельзя знать обо всем одному человеку. Поэтому я прошу вас после сегодняшней встречи остаться, чтобы я познакомился с моими брянскими коллегами, и мы могли эту информацию донести. Потому что если есть возможность вот такие законодательные акты принимать на уровне области, то это уже повод для того, чтобы это внимательно все изучить и постараться подготовить этот закон как один из тех элементов того, что мы собираемся делать в областной думе. Если же это может решаться только на федеральном уровне, то все равно надо познакомиться, взять эту информацию и готовить эти законопроекты, но только уже с прицелом на 2016 год. Спасибо. Потому что тогда выборы в Государственную Думу. Да.
Совет ветеранов, Подольский Анатолий Дмитриевич. Мы смотрим, вернее, мы видим проблему, демографическую проблему, о которой почти в каждом вопросе отвечаете, несколько с другой стороны. Информационная война, она, значит, решается не количеством, а качеством. И качество населения. Вот та проблема, которая нас больше всех волнует. У меня такой вопрос. Качество населения обеспечивается воспитанием, что вы можете на это сказать, и как добиться от вашей партии, значит, реакции на наши предложения по части воспитания.
Я хочу заметить, что я пока не слышал ваших предложений по части воспитания, поэтому моя реакция на них сейчас невозможна. Я не знаю, что вы предлагаете, я могу только предполагать. Да? Поэтому я, наверное, не на ваши предложения буду говорить, а буду говорить свою точку зрения на эти вопросы. Значит, мне не очень нравится термин «качество населения». Знаете, вот попахиваешь там циркулями, которыми меряют черепа. Я понимаю, что вы не это имели в виду, да? Что не истинные арийцы, так сказать, и мы меряем там, у кого сколько процентов арийской крови. Вы имеете в виду, чтобы у человека был порядок в голове, чтобы у него по полочкам была разложена история, понимание того, что происходит в мире, то, что есть воспитание, патриотическое воспитание. Пример того, как можно за два десятилетия создать из нуля, значит, вот некий фантом, мы сегодня видим на Украине, да, когда русским людям объяснили, что они не русские. И правый сектор – это в большей степени русскоязычная организация, члены которой уверены, что они древние укры, а не русские. Ну, то есть, на самом деле, если отбросить в сторону вот всю шелуху, смысл информационной войны со стороны противника заключается в том, что они создают альтернативную Россию. Они из части русского народа создают альтернативное государство, которому дают некую идеологическую перспективу о том, что Россия является главным врагом. Ну, это феодальная раздробленность. Да, было Черниговское княжество, было Владимирское княжество. И вот Владимирскому княжеству говорят, что главный его враг – это Черниговское княжество. Потому что вот всегда они мучили, убивали, там не знаю, что еще делали. Сейчас для этого есть мощные рычаги в виде информационной войны. Но для нас ситуация на Украине – это на самом деле еще и окно возможностей. Если за 20 лет можно русского, говорящего по-русски, и, может быть, даже не знающего украинского, убедить в том, что он не русский, это значит, чтобы убедить его обратно, что он русский, хватит лет 10. Потому что это значительно более очевидная вещь для него. Поэтому воспитание сегодня требует полного контроля государства над всеми информационными потоками, которые существуют. Нравится это либералам или не нравится. Значит, альтернатива этому – вот правые сектора. Когда противник будет, контролируя интернет или еще какие-то средства информации, вкладывать людям в головы такие идеи. То есть мы должны контролировать телевидение, радио, газеты, интернет, учебники истории, все. Контролировать для того, чтобы одна единая линия патриотического воспитания, любви к своей родине везде присутствовала. Речь идет не о том, чтобы изучать какие-то сложные моменты истории. Пусть изучают историки, пусть у них будут симпозиумы, пусть они пишут книги, как есть историки, которые справедливо где-нибудь в Англии говорят, что не Англия выиграла Вторую мировую войну, а выиграл Советский Союз. Но они там находятся на третьестепенных ролях, их не издают миллионными тиражами. Мы должны выстроить систему пропаганды патриотического воспитания. Для этого нужно контролировать все источники информации. Без этого ничего не получится. Потому что, когда с одной стороны будут говорить, что Россия это хорошо, а с другой стороны, что Россия это плохо, произойдет то самое, что мы с вами хотим избежать. Будет у людей в голове каша. Поэтому информационная война требует контроля над информационными ресурсами. Когда наши солдаты во время Великой Отечественной войны сидели в окопе, никто не думал, что надо каждому солдату, он же личность, особенно офицеру, дать возможность самому составить точку зрения, кто виноват. Может быть, Гитлер действительно шел освобождать Россию. Да? Поэтому надо ему положить немецкую листовку, нашу листовку. И пусть он, у него времени много вечером, пусть сидит, взвешивает, кто прав. Никто так не занимается. Так вот, пример солдата в окопе показывает нам, что на самом деле окопы никуда не делись, они просто невидимые. А нам стараются внушить вот именно это, что давайте соберем всех, соберем все листовки, дадим нашему человеку, и он, значит, должен из них выбирать то, что ему больше понравится или кажется ему более похожим на реальность. У них тоже есть окоп, и наши листовки в этот окоп не пускают. Пожалуйста, следующий вопрос.
Николай Викторович. Да. Антон Владимир Викторович, я приехал из города Людиново, тут рядом совсем находится. Наш край, ну я имею в виду наш, это и часть Брянской области, и Людиново, и города Песочник, теперь Кирово это называется, в Калужской области. Это была своеобразная республика на рубеже 19, на протяжении 19 века. Здесь, как Немирович Данченко в 1902 году писал, если это не Америка, то по меньшей мере Аркадия, где люди живут счастливо и беззаботно. У нас были построены свои колейные железные дороги, протяженность которых была более 200 верст. У нас был развит, если это, ну, своего рода силиконовая долина 19 века. Самые передовые технологии Сергей Иванович Мальцов, бывший генерал-майор, он притащил, это вот его и дядьковские заводы, и людиновские, вот теперешние эти самые уже тепловоз строители, тогда это он строил локомобили. То есть пар притащил, и первый частный телеграф России в 80-е годы, Крымской войне. В Крымской войне от Екатеринослава он предлагал построить до Крыма железную дорогу быстро, в течение 6 месяцев, если бы его предложение было принято, это было бы это. Так вот, край необыкновенный, и как бы не его потенциальные возможности, и те, которые были скрыты, не реализованы. Вот у нас в городе Немирович Данченко приехал вот, в том же 1902 году, писал, что если не Америка, то по меньшей мере Аркадия, где живут люди счастливы и беззаботно. Все люди грамотные, все мужское население грамотное, ходит в сапогах, в отличие от всей окрестной России. Установлен, ну, говорят, социальный пакет. У нас и дома строились за счет кредита, который выдавался. То есть, ну, своего рода промышленник, который исповедовал свою, как сказать, то есть все должно производиться на месте. Так вот, вопрос мой заключается в том, что первое, что было у него поставлено, у нас так и назывался, у нас многие люди говорили, были своеобразные университеты, называлось это училище вообще металлическое, то есть своих крепостных, которые были приписаны к его заводам, он обучал. Мой дед, например, был машинистом, который учился в тех же этих самых курсах и ездил на этой кукушечке. Образованию придавалось огромное значение. При Николае были построены, до которых до сих пор стоят, школы с высокими потолками, с высокими окнами и так далее. Так вот, образование, которое у нас сейчас, самую большую тревогу, которую меня вызывает сейчас состояние дел, так это образование, потому что от него начинается буквально все. И вот я знаю вашу позицию, я прочел много, ну, чуть ли не все ваши книги прочел, я знаю вашу позицию относительно и власти, и президента, но мне вот порой самому непонятно бывает, почему же, ведь свита делает короля, но ведь и король что-нибудь значит, почему же наш президент не сказал простые, я от него не услышал простую вещь, которую хотелось бы услышать, школа должна заниматься воспитанием, все эти разумные, добрые, вечные. Скажи спасибо за это сердечное, русский народ, и учитель перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колено. Вот это прерогатива воспитания, которая была, ну, наша школа русская, построенная на основе немецкой школы, и Сталин, в общем-то, копировал, ну, не копировал, а, по крайней мере, трансформировал всю эту систему образования, прекрасное образование. Я считаю, что одно из лучших образований это советское было. Так почему же сейчас вот это вот активное разрушение, и я не вижу никаких действенных, вот, ну, действий зримых, ощутимых со стороны президента, которые бы позволили, которые бы мне позволили судить о том, что он реально хочет сдвинуть. Ну, ну что там, ну, ну не Силуанове, в конце концов, или не
Силуанове. Коллега, вы позволите, я начну отвечать.
Да? Извините, ради бога, за такое длинное.
Да, спасибо. Ну, вы знаете, дело в том, что политики по многим причинам вынуждены очень аккуратно разговаривать. Потому что каждое слово у них трактуется многими людьми, это, многими государствами. Это первое. Второе. Власть, по крайней мере в России, давайте за Россию будем говорить, всегда неоднородна. Поэтому любой из наших руководителей всегда вынужден был в той или иной степени балансировать между различными группировками власти, которые были. Между прочим, Сталин то же самое. Потому что как только он решил отодвинуть партократию от власти на 19-м съезде партии, прошло 3 месяца, и он был убит. То есть вот ситуация, когда руководитель вынужден считаться со множеством значит, каких-то центров силы, она есть даже в той ситуации, когда мы, кажется, что, как говорится, просто полновластие стопроцентное. Значит, вопрос образования – это вопрос ключевой. Я с вами абсолютно согласен. Ключевой по одной простой причине. Сегодня образованный или необразованный человек – это сделанное или не сделанное открытие через 10-20 лет. То есть сегодня закладывается фундамент будущего, и это есть образование. Всеобщее образование, которое сделали большевики, плюс, так сказать, они сделали это популярным и модным, привело к тому, что там в 20-м году пошли учиться, да, там, в начале, может быть, 20-х годов, к 40-м годам появились ученые, а потом еще и к 50-м еще больше, да, то есть прошло. Прошло. Да, вот все это очень важно. Это важно еще и с точки зрения, я вот недавно писал статью об этом, с точки зрения, я бы даже сказал, метафизическое. Ведь каждый человек – это потенциальный производитель мыслеобразов. Все, что мы имеем на Земле, люди сначала увидели в своей голове, представили себе. Они создали это как мысль. Потом они это воплотили. То есть, условно говоря, количество образованных людей, которые есть у нас, это количество инкубаторов будущих идей. Да? Если человек не образован, он мыслит одним образом. Если его мозг развит, если он получил хорошее воспитание и хорошую информацию, то у него взгляд значительно шире. Вот почему резкий скачок изобретений, резкий скачок каких-то промышленных, значит, новшеств произошел на рубеже вот между царизмом и большевиками. Потому что количество образованных людей резко выросло, взрывообразно. Да? То есть устранили сословные, ну, конечно, так обучались-то в 20-е, а изобретали в 40-е. Не через год же выпускник школы вам ракету изобретет. Он должен тоже пройти определенный период. То есть устранили сословные ограничения, значит, какие-то финансовые, когда бесплатным стало образование, хотя при Сталине там были тоже моменты, когда, да, сейчас не будем говорить, почему и зачем вводили платное образование. То есть, чем больше вы даете любому возможность получить образование, тем больше у вас база для дальнейших идей. Это если вы хотите развиваться. Если же вы хотите от обратного двигаться, не развиваться, то наоборот, деньги, сословные ограничения, еще что-то. И вы резко сужаете базу тех, кто будет мыслить и придумывать дальше развитие человечества. И вот это есть два разных пути. Путь русской цивилизации, он был, есть и должен быть путем расширения этой базы. Все равны, все имеют право мыслить, все имеют право на образование, все имеют право стать Ломоносовыми. Западный путь – это постоянная сегрегация на белых и, условно говоря, черных. Когда кто-то имеет право обучаться, а кто-то не имеет права обучаться, потому что он не того цвета кожи, не того разреза глаз или родился не в той семье. То есть социальных лифтов на Западе на самом деле практически нет. Есть единичные случаи, когда кто-то там изобрел компанию, похожую на один из фруктов. Все, это один. Но чтобы там их миллионы было, такого нет. Поэтому, если возвращаясь к вашему вопросу, почему сегодняшнее наше руководство двигается в этой парадигме, это вопрос из той же самой. Вопрос из той же самой серии. Почему у нас до сих пор существует Центральный банк? Почему у нас строятся дороги и трубопроводы, по которым вывозятся наши природные богатства? Это один из ключевых, один из элементов той системы зависимости, в которой оказалась Россия. И выходить из этой системы зависимости можно двумя способами. Либо резким обрушением ее, но тогда мы оказываемся в сложнейшем положении. Нас отрезают от всего, в том числе от финансовых всевозможных инструментов, от продовольственных рынков, от которых мы зависим. Ну, то есть, это объявление войны за один день. Либо двигаться пошагово, медленно и так далее. Вот наш президент, человек осторожный. Это видно по всем его действиям. Но в то же время, когда требуется быстрое, резкое, четкое решение, как в ситуации с Крымом, он его принимает. То есть он действует осторожно не потому, что у него воли мало, а потому что у него хватает воли для понимания того, что надо двигаться постепенно. Вот посмотрите, сколько мы говорили о том, что необходимо вернуть имя Сталинграда, да, провести референдум. Год назад мы собирали подписи в рамках Профсоюза граждан России. Все, да, да, было, говорили. Прошло, ну сколько? Собственно говоря, не так уж много времени. Да? И президент вдруг заявляет, что в принципе да, можно провести референдум. Почему? Потому что созрел момент. Вот он решил, исходя из того понимания ситуации, а у него информации больше для размышления, чем у нас с вами, что сейчас момент настал. А вот 9 месяцев назад для него это было не очевидно. Потому что сейчас патриотический подъем, и сейчас вероятность победить на этом референдуме, она значительно больше, чем тогда, когда люди бы думали, ну что там, придется табличку поменять и все. Хотя я, как человек из города, который был Ленинградом, стал Санкт-Петербургом, могу сказать, что никакого неудобства не было вообще. Область до сих пор ленинградская, никаких документов никто не менял. Так потихонечку там пришло время менять паспорт. Ну, выдали мне паспорт, где уже не написано, что Ленинград. А, значит, хотя наоборот, как раз выдали, что написано Ленинград. Вот, потому что город, в котором я родился, надо писать Ленинград. А многим выдали Санкт-Петербург. И даже были там вещи, связанные с тем, что паспорта как бы недействительные. Потому что человек родился в городе, которого тогда не было. Ну, это так, деталь. Вот в чем смысл. Пошагово выходить из этой ситуации. Пошагово. Я могу сказать, что решения руководителя должны быть адекватны ситуации. И медленное движение в ситуации, когда требуется резко принимать решение, как в Крыму, привело бы к потере Крыма. Но точно так же, знаете, вот хорошо как бы цепи в атаку поднимать. Государственное строительство требует значительно более взвешенных и думных решений. Поэтому я не выступаю там, адвокатом президента. У него для этого есть Песков. Я могу сказать свою точку зрения. Я считаю, что западная система образования, она ведет к оглуплению и не случайно. Она именно для этого построена. Это сословная система образования. Она нам не нужна. У нас в программе партии написано, что мы выступаем против ЕГЭ и за отмену этой западной системы образования. Если мы придем во власть, мы выйдем из Болонского соглашения, отменим ЕГЭ и восстановим ту систему образования, которая была в Советском Союзе. Она хорошая.
Программе этого всего, не прочел. Вот это вам вообще...
Но я не скажу, что надо вам читать между строк, но это у нас прямо написано в программе о том, что мы выступаем против всех экспериментов, вот этих западных экспериментов образования. Это раз. Во-вторых, собственно говоря, мы, наверное, не будем в рамках одной листовки или в рамках одной программы вести предвыборную речь. Поэтому вы спросили, я вам ответил, мы этот факт не скрываем, и об этом и говорим.
Кто у вас занимается образованием?
Можно? Образование? Николай Петрович.
Вопрос очень хотел задать, Николай Ильич.
Подождите, вот у нас был вопрос, кто с микрофоном, тот и задает, да? Да. Пожалуйста.
Я, может, даже в него не скажу.
Нет, пожалуйста.
Можно в него, да?
Ну, а как мы тогда? Микрофон просто как символ власти, что ли? Нет, давайте
воспользуемся по назначению. Здравствуйте, Николай Викторович, меня зовут Михаил. С первой вашей книгой я познакомился, она называлась «Кризис. Как это делается?». В тот момент мне очень хотелось понять, как все-таки, какие события привели к кризису 2008 года, и она дала ответ на большую часть моих вопросов. Если кто-то из присутствующих ее не прочитал, обязательно покупайте, подписать будет возможность. И читаю, конечно же, ваш блог, подписан на группу ВКонтакте. Вопрос у меня следующий. Скажите, пожалуйста, Николай Викторович, в течение последних 2 лет... Было ли такое в вашей жизни, что вы в свете новых фактов радикально по-новому взглянули на какие-то события социального, политического, а может быть, религиозного, какого-то еще характера? То есть, чтобы внедрение новых каких-то, новая информация заставила вас, ну вот совсем по-новому взглянуть на какие-то события?
Нет, за последние 2 года, я не знаю, почему вы именно это взяли, этот временной промежуток, но будем следовать тому, что вы сказали. такого не происходило. Вся информация, которую я получаю, она прекрасно укладывалась в ту картину мира и причинно-следственную связь, которую я вижу. Но в моей жизни раньше были ситуации, когда новая информация в корне меняла мое мировоззрение, потому что я об этом говорил. В молодости я был либералом. И вот определенная информация, общение с определенными людьми привело к тому, что я полностью поменял свое мировоззрение. Но когда это произошло, мне было там 20 с небольшим лет. Вот с тех пор я дополнял картину мира, какие-то дополнительные фрагменты мозаики появлялись, но так, чтобы вот уж из совсем другой мозаики получился какой-то кусочек, я не знал бы, куда его, значит, приложить, такой информации не было.
Спасибо. Николай Петрович,
я уже так долго тяну руку, да?
Тогда, пожалуйста, возьмите микрофон.
Николай Петрович, у меня такой вопрос. Я хочу общую дискуссию свернуть на самые главные проблемы сегодня Украины, да? Вот смотрите, сейчас есть Юго-Восток, есть Крым, есть Западенцы. Как вы думаете, 20 лет, они что, по разным учебникам учились, что с первого класса школы, что в университетах, они что, по разным учебникам учились? Почему так получилось, что там одна идеология, здесь другая идеология? Это первый вопрос. Я хочу еще второй вопрос задать. Ну, ответьте, пожалуйста, как вы считаете? Как получилось так, что...
Хорошо, отвечаю. Я понял ваш вопрос. Ну, смотрите, здесь ситуация... Ошибка в том, что вы оцениваете стартовый момент 91-го года, как будто вот в Советском Союзе все было абсолютно одинаково. Разница между Западной Украиной и Крымом, она была и в Советском Союзе. Эта разница обусловлена, ну, во-первых, конечно, событиями Великой Отечественной войны, когда бандеровское партизанское движение закончилось там... Ну, условно говоря, в начале 50-х, да, то есть там еще достаточно длительный промежуток времени была борьба, похожая на борьбу лесных братьев в отдельных прибалтийских государствах, да, это первое. Но самое главное, разница не вот в этих годах, разница в нескольких веках нахождения в рамках другой цивилизации, где произошло перепрограммирование части нашего народа, это первое, а точнее же второе. И третье, это... Та работа по созданию проекта «Украина», которую начали австро-венгерские спецслужбы в конце 19 века. Вот Крым во всех этих трех процессах, он не участвовал вообще. Да? Он к вот этому генезису антироссийских каких-то идей, он не принимал участия. Ведь мы все, это плод не только, так сказать, вот, какой-то физический, но и духовный от своих... предков от той страны, от той местности, где мы живем. Даже вот сейчас я приехал в Брянскую область, мне говорят, вы знаете, вот у нас есть вот там вот, вот особенности. Да? Ну что, вспомним, например, Великую Отечественную войну, Локотской район, да, Брянской области. Там такая самоуправляемая республика, которая против партизан, против Москвы и за немцев. И рядом находится еще один район партизанский, да, где все работают школы, органы советской власти. И немцы туда не суются. Это одна область. Уж казалось бы, какая разница? Вопрос вам, они что, вообще жили в разных странах? Конечно, в одной жили. У них одинаковая была коллективизация, одинаковая индустриализация, одинаковый Советский Союз, и одинаковые немцы туда пришли в 41-м году. Но, тем не менее, вот реакция совершенно разная. Это там десятки километров всего лишь. Поэтому Крым даже в 91-м году был регион, где... Русский дух был. Это же ну, место нашей боевой славы. Там все пропитано кровью наших солдат. Там памятники, там герои. Понимаете, вот это уже воспитывают. Там огромное количество флотских офицеров, членов их семей, которые с детства воспитываются. Это же не пустые слова. Не пустые слова. Поэтому и пытаются разрушить и историю, и памятники сносят. Да? Ведь по-русски слово памятник, память. Не будет памяти, не будет народа. Вот о чем идет речь. Поэтому с 91 года начинается пропаганда. Там она идет тяжело. Там несколько лет вообще стоял вопрос о том, что крымчане просили Ельцина, чтобы он, собственно говоря, Крым все-таки признал территорией России, чтобы он этот вопрос решил с Украиной. Но если не весь Крым уже там вопрос был, ну хотя бы Севастополь, чтобы был городом, значит, российским. Ельцин предал. Заключил договор с Украиной и этот договор, по-моему, в 97-м году был заключен. То есть достаточно 6 лет еще вопрос туда-сюда мог подвинуться. И уже в 97 году он подписал договор, что все, это Украина, и мы арендуем, значит, место под стоянку нашего Черноморского флота. То есть по-другому люди жили, по-другому думали. И, соответственно, эта украинизация насильственная, она прошла в меньшей степени. Плюс исторически там по-украински вообще мало говорили. И когда начинают насильственно, у вас фильмы только на украинском, книги только на украинском, обучение только на украинском, ну, это начинает вызывать у вас отторжение. Потому что вас чем-то заставляют. Ну вот, когда заставляют, начинается какое-то противодействие. Когда не заставляют, так, может быть, с удовольствием все бы выучили украинский язык и говорили бы там на нем совершенно свободно. Поэтому есть разница между Крымом и всей остальной Украиной. Что касается разницы между Юго-Востоком, вот Донецк, Луганск, Харьков, то это изначально русские регионы, которые всегда были частью России. Они никогда не были частью никакой Украины, потому что никакой Украины не было до этого. Была Малороссия, были губернии Российской империи. Потом большевики, исходя из своих каких-то интересов, изменили административное управление и создали Украину. Почему это было сделано? Потому что, начиная еще с Петлюры, Украина объявила о своей независимости. Я вот сейчас просто на эту тему книгу пишу, точно. В ноябре 17 года Петлюра, значит, и вот этот революционный орган власти выпускает воззвание гражданам Украины, где говорит, что Украина должна быть вместе с Россией, что мы просто вот создаем орган власти, там об отделении речь не идет. Через 3 месяца, съездив к немцам на свои брестские переговоры, они приезжают и объявляют о независимости. Это 22 января 18 года. И еще через 3 недели подписывают свой Брестский мир. То есть раньше, чем большевики. То есть это тоже проект, который создавался извне. Потому что Троцкий метко заметил, что территория суверенитета украинской делегации ограничена комнатой, которую они занимают в Бресте. То есть они никого не представляли. Потому что они поехали заключать мир, а в этот момент началось восстание в Киеве, в Харькове. Значит, Красная Армия вошла. Пока они там все подписали, они Украину уже не контролировали. Но туда вошли немцы. Как говорится, вот у нас бумажка, все наше, вот, понимаете, да? И большевиков с Украины они отодвинули, потому что следом уже был Брестский мир, который подписали большевики, которые должны были, соответственно, тоже выполнять обязательства в отношении немцев. Тогда там начинается на Украине партизанская война, вот здесь батька Махно начинает показывать себя как талантливый полководец, не в борьбе с белыми и красными, они там, как говорится, в других местах, в борьбе с немцами, с австро-венгерцами, которые вывозили оттуда. Так что исторические корни все равно разные. Ментальность разная. Разная вера. Разная. Но это не значит, что должны быть бои. Сознательно натравливают одну часть на другую. И это натравливание идет не с нашей стороны. Вы посмотрите, у нас же, несмотря на что происходит, у нас к украинцам никакой ненависти нет. И быть не может. Потому что это часть нашего народа, которая, ну, вот, определенная часть, да, введена в заблуждение информационное, сознательно врагами нашими общими. Но с той стороны ненависть транслируют, а с этой стороны нет. Я все время информационно говорю. У нас, пожалуйста, ситуация на Украине. Вот подача новостей. Там заходите на сайт. Конфликт с Россией. У нас, спросите, есть конфликт с Украиной? Да нету никакого конфликта с Украиной. Никто не знает, какой конфликт с Украиной. Нету этого.
Второй вопрос, если позволите, да? Еще, значит, смотрите, сейчас Порошенко стал верховным главнокомандующим. Да, стал верховным главнокомандующим и легитимным президентом, да. И вчера буквально Соловьев с некоторыми ребятами из Украины, политологами там или ихними там этими ребятами, он говорит так, один из них говорит, что Порошенко не, в принципе не может прекратить эту бойню. Потому что, скажем, у того же Яроша своя армия, у того же этого самого Коломойцева своя армия, Тимошенко свою армию организует, а у Порошенко ничего нет. У него физически не хватает сил для того, чтобы все это прекратить. То есть получается эта ситуация, когда он вроде бы президент, вроде бы главнокомандующий, а ничего сделать не может. Вот так они позиционируют себя. Вот.
Я прошу прощения, вопрос? Прокомментировать эту ситуацию.
Вопрос, да? А может ли, вот он 15 минут с Путиным разговаривал, да, и говорит, что мы хотим все делать. А может быть, принципе невозможно вот это вот самое ну, замерение, ситуация замерения.
Я понял вас.
Как вы думаете?
Значит, смотрите, вы говорите, Порошенко стал легитимным президентом. Но вы понимаете, что легитимность его сомнительная, потому что Конституция все равно была нарушена, и живого президента Януковича, ну, как-то вот, знаете, как забыли о нем просто. Но он есть, и Конституция была нарушена, это первое. Второе. Любая легитимность, в итоге, ее отсутствие может стать легитимностью. Ну, условно говоря, большевики провели государственный переворот, свергли временное правительство, разогнали учредительное собрание, которое обладало легитимностью выбора, выиграли гражданскую войну. Стали ли они потом легитимны? Конечно, стали. Что вот в 70-м году можно сказать, что советская власть нелегитимна? Конечно, легитимна. Но 70-го, 39-й год, что нелегитимно, что ли? Легитимно. Новая конституция принята. Оттуда убраны все эти сословные ограничения, которые революционеры туда запихали. То есть с течением времени нелегитимная власть, пришедшая к власти нелегитимным путем, как учит наша история, может стать легитимной. А может ей не стать. Это зависит от того, как власть себя ведет. Какие интересы она преследует. Если народ видит, что она преследует интересы страны, народ забывает о том пути, к которому она пришла. Но там, конечно, персоналии тоже должны определенным образом поменяться. Давайте просто спросим себя. Вот нынешняя украинская власть, она может действовать в интересах Украины? Не может она действовать в интересах Украины. Потому что задача, которую американцы транслируют, другая. Война, хаос, снижение жизненного уровня населения. Не может быть никакой процветающей Украины, когда ей командуют американские марионетки. Потому что общее направление движения вот этого мирового закулисья – это снижение жизненного уровня. Значит, везде должно становиться плохо, просто в разной степени. И не может, знаете, в США становиться хуже, а на Украине вдруг рассвет. Тогда украинские, американские избиратели спросят, а что там такое на Украине происходит? Может, мы как-то много денег туда даем, оставьте нам. Поэтому на Украине должно быть плохо, везде должно быть плохо, а в Америке чуть-чуть хуже. Вот движение. И тот, кто ведет к ухудшению жизни во всех смыслах, будет получать поддержку от Соединенных Штатов Америки. Тот, кто будет вести к улучшению, не будет, потому что он идет против. Это легко увидеть. Смотрите, Муаммар Каддафи. Все деньги вкладывает в развитие страны, выплачивает там какие-то большие пособия, дороги строит. Ливия начинает процветать. Что с ним делают? Потому что мировая закулиса спрашивает, а зачем нам 10 миллионов процветающих, живущих ливийцев? Это же вы не свои ресурсы, дорогие ливийцы, тратите. Это вы наши тратите ресурсы. Потому что они воспринимают, что их вся планета. Вы нашу нефть тратите на своих бедуинов. А у нас насчет этой нефти совсем другие планы. Поэтому они устраивают революцию. Говорят, что Муаммар Каддафи, у него-то, помните, армия Каддафи, счета Каддафи заморожены. Кто-нибудь слышал, что случилось с деньгами со счетов Каддафи? А я вам скажу, что их конфисковали. Все. Но это были не счета Каддафи, это были счета Ливии, в западных банках. Туда переводилась часть этой нефтяной ренты. Все это конфисковано, эти деньги исчезли. Никто их не вернул Ливии. Точно так же, как не вернут деньги там марокканских каких-нибудь, там египетских, и скажу больше, деньги Януковича, если никогда не отдадут, они их себе заберут. Но Украине ничего никогда не отдадут. Вот о чем речь. Теперь возвращаемся в плоскость того, может ли Порошенко решить этот вопрос. Вот я вижу только один путь решения вопроса. Вот Порошенко выступает и говорит, я выступаю за мир, я понимаю, что ситуация сложная, поэтому я, вы говорите, у него нет армии, у него армия есть. Он вроде как главнокомандующий армии. И говорит, значит так, я, президент, должен навести порядок в стране. Поэтому я отдаю приказ, через неделю не должно быть Майдана. Все, у кого есть оружие, должны сдать. Никто не имеет права ходить в цветохаке, в форме по Киеву. Никаких дубинок, никаких щитов. Кто будет ходить, будет отдан приказ на поражение. Дальше, правый сектор сдает оружие, отряды Коломойского сдают оружие. Все воинские формирования с юго-востока отводятся. Вот только на таком фоне можно прийти к ополчению и сказать, там все разоружились, теперь слово за вами. Ополчение-то не ведет наступление.
Это фантастика, Николай.
Это фантастика. Конечно, фантастика. Вот вы ответили на свой вопрос. Фантастика. То есть он будет говорить, как кот Леопольд, давайте жить дружно. Ополченцы будут говорить, а мы что, должны оружие сдать? Да. Мы не сдадим. Вы нас убиваете тут уже 3 месяца. Хотите, чтобы мы оружие сдали? Нет, мы не сдадим. Он скажет, ах, ну раз вы не сдаете, тогда мы вас опять бомбим. То есть нет точки соприкосновения. Кто начал агрессию, тот должен отойти и начать разоружение этих незаконных формирований, которые есть. А гарант выполнения есть армия.
есть армия. Армия должна разоружить в этой ситуации всех. Но может ли она и готов ли это делать Порошенко? Конечно, нет. Потому что он не самостоятельный. То есть первым, что должен сделать тот, кто хочет навести порядок на Украине, разогнать Майдан. С Майдана все началось. Его не должно быть. Вот и все. Вы сами отвечаете на этот вопрос. Очевидно, что это невозможно, к сожалению.
Не понимаю, как это решить.
Пожалуйста, следующий вопрос.
Здравствуйте, Николай Викторович. Соколов Алексей, студент. К вам два вопроса. Именно как автору первой, вот вы говорили, у вас выходит, ну, не выходит, а, скажем, вы пишете две книги, 13-ю и 15-ю, так уж получилось. Одна из них называется «Власть». Вот. И вторая пока еще, ну, наверное, она только пишется. Хотелось бы первое узнать поподробнее, что будет, о чем вы расскажете нам во «Власти» и в новой книге. И вторая, я тоже считаю, очень важный вопрос. Это ваша серия с Николаем Стариковым, рекомендую прочитать. Большое спасибо вам за то, что вы эту серию, собственно, открыли. Очень многое интересного, особенно «Так говорил Сталин». Это для меня было открытием. Вот. И хотелось бы узнать, что будет еще новенького, и планируете ли вы включить в эту серию книгу маршала Голованова «Далее бомбардировочная».
Да, спасибо за ваш вопрос. Я начну тогда вот с серии, которую вы говорите, книг, которых я рекомендую почитать. Мне очень приятно, что эта книга находит, эта серия находит отклик, что вам интересно, потому что я стараюсь выбирать туда, ну, действительно, какие-то жемчужины, интересные вещи. Но этот выбор, эти публикации осуществляют исключительно в законодательном поле России. А законодательное поле России имеет определенные ограничения. Значит, если вы публикуете чью-то книгу, вы должны убедиться либо и договориться с обладателем авторских прав, либо есть еще такое положение, если не ошибаюсь, 70 лет со дня смерти автора, да, тогда авторских прав нет. Либо это сборник документов, ну, условно говоря, дипломатическая переписка Сталина и Черчилля. Мы получили разрешение у МИДа. МИД дал это разрешение. И здесь начинаются нюансы. Хочется опубликовать какую-то книгу, но мы, например, не можем найти там, авторов или владельцев прав. Понимаете, вот хотелось бы Ярослава Голованова, Александра Голованова опубликовать, а вот концов не нашли. Но нарушать-то закон мы не можем. Да, потому что появится владелец прав и справедливо скажет, что вы нарушили закон. Но его не найти. Вот в чем проблема. Более того, я хочу сказать, это уже переходя в плоскость того, что планируется. Книга Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Ух, аж казалось бы, когда написано? Хотел ее издать. Дело в том, что в издании советском, которое было 50 каком-то года, мы стараемся брать такие, чтобы там комар нос не потащил, там было предисловие написано. И переводчик был. Вот со дня смерти переводчика не прошло 70 лет. Поэтому нужно найти этого переводчика или его наследников для того, чтобы предисловие опубликовать. Или для того, чтобы опубликовать перевод. А без этого нельзя. Мы же не на английском языке Джона Рида печатаем. Понимаете, начинаются вот эти такие всевозможные нюансы. Теперь из планов. Значит, из планов следующая книга. Я всегда читаю сам. И если мне нравится, я считаю, это, ну, понравится другим. Я сейчас прочитал книгу Деникина «Путь русского офицера». До этого я читал очерки русской смуты. Думаю, что вот эту книгу надо издать. Это действительно, она автобиографическая. Эта книга рассказывает о том, как он родился. И вот «Путь русского офицера», он имеет в виду свой путь. К сожалению, он умер раньше, чем закончил эту книгу. То есть она обрывается Первой мировой войной. Но, с другой стороны, вот, так сказать, наверное, он тоже там немножко хотел написать, потому что дальше начинается гражданская война, а это уже подробно в другой книге у него рассмотрим. Вот эту книгу, я думаю, что мы издадим. Но опять же, проверим там, чтобы все, как говорится, совпадало. Да? И вторая книга. Мне принесли книгу 52-го года. Она очень такая специфическая. Называется «За кулисами Второй мировой войны». Автор Кай Мольтке. По стилистике у меня есть большое ощущение, то есть там написано, что это, значит, датский автор, 51-й год, издан в Дании. Но мне кажется, что это наши опубликовали книгу в Дании, чтобы ее потом издать у нас. То есть она все-таки не в стиле такой пропагандистской литературы, но там масса фактов малоизвестных. Ну, условно говоря, там, например, как англичане в Греции зверствуют после Второй мировой войны, значит, как там с Гитлером договариваются англичане. То есть это такая книга информационной войны того времени. Потому что все то, что вот в Сванидзе Млечины рассказывают сегодня про Сталина и Вторую мировую, все это было опубликовано, такой сборник документов США выпустили в 1947 году. Там они все вот это рассказали, в чем виноват Советский Союз, после чего Советский Союз начал отвечать на это. Мне кажется, что эта книга была определенным ответом. Она очень интересная, но тоже нужно понимать, что это все-таки вот там где-то проскальзывает так чуть-чуть пропагандистски. Но мне кажется, она будет полезной. Вот эти две книги сейчас я как бы планирую. Значит, что касается моих планов, то что будет написано в книге «Власть», я не могу в двух словах объяснить, потому что это очень такая сложная концептуальная книга, но она рассказывает о том, что такое власть, как власть функционирует, как она функционирует в правильном направлении и какие ошибки совершаются теми, кто теряет власть. То есть есть, ну, условно говоря, некие аксиомы, которые человеку, который идет во власть, нужно знать. Ну и всем остальным тоже. Потому что видно, куда тогда человек направляет тот ресурс, который получает. Но эта книга будет попозже. Я надеюсь, ее где-то к осени закончить. А в ближайшее время я в соавторстве вот, с Дмитрием Беляевым пишу книгу про Крым. И она в большой стадии, в большой степени уже готова. Я надеюсь, что в ближайшие, может, месяц-полтора мы ее издадим. Но она рассказывает о том, как Крым воссоединился сейчас, и некую такую ретроспективу вообще истории Крыма. Но она, конечно, не претендует на полноту истории Крыма. Там, знаете, история Крыма в трех томах. Не-не-не, это достаточно так коротко, но можно будет составить свое впечатление. Вот там молодой человек тянет руку. Давайте дадим вам... Ну, давайте вот тогда, коллеги, вы зададите свои вопросы, мы перейдем в формат автограф-сессии, да? Я вам потом скажу. Хорошо? Пожалуйста.
Здравствуйте, Николай Викторович. Меня зовут Сергей, инженер. Очень рад видеть вас в городе. Давно слежу за вашей деятельностью. И вот как-то у вас на сайте интересную статейку читал про избирательное право, что в нашей стране, ну, не самым честным образом устроено, ну, в том плане, что ну, если нам что-то нужно, там, мы там нужно стену сложить, идем к каменщику. Если нужно там починить трубопровод, сантехнику, страной управлять, как бы, ну, там пишется, примерно такой же подход должен быть. И в плане, что голос, допустим, наркомана и там Героя России одинаково звучит вот, в нашей системе избирательного права. И вот меня интересует такой вопрос. Вот у вас там и в партии есть какие-то вот направления, ну, связанные ну, с работой вот, по реформированию избирательного права, вот, имеющегося в этом направлении?
Да, спасибо за ваш вопрос. Я хочу сказать, что ту статью, которую вы читали, она была такого философского плана, не прикладного. Речь идет о том, что в сегодняшней вот, демократии, как ее нам навязывают, она действительно при внимательном рассмотрении кажется очень странной. Ну, потому что человек должен высказать свое мнение по вопросам, в которых он ничего не понимает. Потому что вопрос управления государством – это не только вопросы внутренней политики, в которых мы, конечно, так сказать, ну, каждый в меру своих способностей может понять. Вопросы международной политики – это вообще вопросы тяжелейшие и сложнейшие. И вроде надо выбрать человека, который будет вести политику на основе того, что он говорит, на основе того, как он выглядит, да, ну, это очень сложно. И выбор эти должны сделать там, десятки миллионов людей. То есть и существует возможность манипулирования ими. Поэтому здесь вполне закономерные вопросы, которые в этой статье задавали. Что, может быть, знаете, вот герой Советского Союза, он как-то больше внес в строительство государства, и поэтому, может, у него голос должен быть не один, а несколько. То есть вопрос реформирования сегодняшней система выборов, это вопрос очень сложный и тонкий. И, конечно, как это ни странно, вопрос изменения этой системы, если народ посчитает необходимым внести изменения, должен приниматься как раз вот всеобщим народным консенсусом. Потому что ну, пока какого-то конкретного проекта я не могу сказать, что он разработан. Это вопрос очень тонкий. Но человечество имело варианты различных избирательных систем. Да? И оно как-то их отбрасывала, совершенствовала. Но мне представляется, что сегодняшняя система, она тоже далека от совершенства. Вот мы не можем сказать, что, к сожалению, выбор все время происходит в сторону каких-то, значит, достойнейших людей и во всех государствах, и на всех выборах во всем мире. Здесь стоит подумать, но это вопрос, ну, такой, реально сложный. пожалуйста, вы хотели задать.
Да, здравствуйте, Николай. Вы знаете, вот 2 года назад был у вас на встрече в Орле, получил огромное удовольствие. Надеюсь, сегодня получу такое же. Вопрос следующий. Вы знаете, вот у вас называется партия ПВО, да? Партия Возрождения.
Великое Отечество.
Великое Отечество, да. Вы знаете, вот Великое Отечество, Отечество, Украина, там, доллар, все это понятно. А вот объясните, пожалуйста, что такое, вот по-вашему, вот, ну, Отечество, русскость, вот эта вот идентичность русская. Потому что я вот сейчас, допустим, поднимался вот по лестнице, и там в каком-то магазине одежды стоит манекен, на котором висит футболка с надписью «Америка». И вот почему-то она намного более кажется какой-то модной, да, вот, чем вот, с надписью «Россия». Объясните, вот что, по вашему мнению, русскость?
Готов сказать. Я хочу сказать, что эта футболка явно из прошлогодней коллекции. Потому что в этом году на футболке должно быть написано что-нибудь другое, совершенно точно. Должно быть написано «Крым», «Россия», «Я горд, что я русский». И вот такие футболки, я абсолютно убежден, сейчас хотят носить наши люди. Ну, я как человек публичный стараюсь носить футболки без каких-либо надписей, да? Но вот у меня есть футболка «Соловки», которую я с удовольствием, так сказать, в свободное время ношу. Увижу прекрасные футболки с прекрасными надписями, тоже буду с удовольствием их носить. Поэтому не смотрите на прошлогодние коллекции, это уже безнадежно, значит, устарелый. В этом там дрова колоть только в такой футболке с этой надписью, или, не знаю, там, суп варить, чтобы потом ее и выкинуть. Что такое русскость? Ну, слово «русскость» не очень хорошее. Что такое русский? Русский – это тот, кто четко своей душой чувствует несправедливость. И мы видим, что сегодня вот русский человек чувствует эту несправедливость и идет ее восстанавливать. Сегодня мы чувствуем, что эта несправедливость нарушена на юго-востоке Украины. И туда идут добровольцы. Их никто не уговаривает. Им достаточно сложно туда попасть. Они туда идут. Идут не только с Украины, но и с Россией. Из других государств уже начинают идти. То есть русский – это состояние души. Это когда ты сопереживаешь всему, что происходит в мире. Это когда для тебя выбор совершенно очевиден. Ты ешь для того, чтобы жить, но не живешь для того, чтобы есть. То есть потребительский образ жизни – это образ жизни другой цивилизации. Это не наше. Это не значит, что мы не есть, не пить не должны, и должны плохо одеваться, почему-то там только в лаптях ходить. Нет, конечно. Но это не являлось никогда целью. Вот мы на это внимание не обращаем. Ну, знаете, вот условно говоря, мы не задумываемся над такими вещами. На Западе это очень важно. Вот, не знаю, там, какого качества туалет. Вот на Западе туалеты, вот они как-то вот такие все какие-то удобные там. Теплый. А у нас это не так важно, какой он. Потому что мы там жить не собираемся, собственно говоря. Вот. И мы действительно над этим не задумываемся. Мы больше живем где-то вот не материальных каких-то ценностей, а наш человек, он мыслит всегда еще какими-то духовными категориями. Западный же человек, он вот абсолютно приземлен. Его в нем убили и лишили вот, этого полета. И поэтому с ними разговариваешь, что-то сложно. Они деградируют в своем понимании, они деградируют в этих создании мыслеобразов. Посмотрите, они ученых все время таскают из других государств. Почему? Не способны рождать мыслеобразы. Потому что мыслеобразы рождают у них только гамбургеры. Вот дальше уже мысль не идет. Мысль идет только, чтобы комфортно, удобно, и вот чтобы на телефоне кнопочку нажать. Да, удобно, согласен. Но дальше начинается, чтобы кнопочка была шире, а телефон на миллиметр уже. Ну и сколько вот здесь прогресса будет в этом? Все, прогресс закончился. То есть дальше что-то не создается. И это вот главная проблема, главный тупик сегодняшней цивилизации, который есть. И поэтому хотят уничтожить Россию как альтернативу, как мир, в котором материальные вещи не так важны. Важны вещи духовные. Но вот почему у нас в стране не хотят видеть бородатых женщин? Спросите человека, он вам не сможет объяснить, почему. Но он знает, что этого не должно быть. Вот как-то нутром. Ему это не прикольно. Ну просто вот так не должно быть, потому что это ненормально. А почему ненормально, не каждый сможет вам объяснить. Поэтому во многих, знаете, городах у нас отсутствуют представители всяких сексуальных меньшинств. Потому что они пойдут на улицы целоваться, им морду набьют. Почему? Ну, потому что вот те, кто набьет им морды, знают, что не должны мужики целоваться на улице. Почему? Может быть, они тоже не смогут вам объяснить. Но вот где-то у них есть уверенность внутри, что так не должно быть. Почему, не знают, но есть ощущение. А на Западе это ощущение потеряно или убито сознательно. Можно все что угодно. Сегодня женщина с бородой, завтра еще что-нибудь. Ведь на самом деле это не просто шутка или юмор, или неожиданный какой-то ход маркетинговый. Нет, это сознательное движение в определенном направлении. Вот сейчас у меня знакомая приехала, значит, в Германии. Пожалуйста, в магазинах женской обуви рекламируют теперь вот это чудо, вот это существо, рекламирует женскую обувь. То есть это же рекламный символ. Да? То есть это нормально, это уже везде будет висеть, нормально. Дальше, я уже говорил, будет спокойной ночи малыши вести. И все, и дети вырастут. Вот, ну что, а почему нельзя? Объяснить, почему нельзя, рационально невозможно. Ну, потому что Бог создал человека, создал мужчину и женщину, и между ними есть различия, и есть вещи, которые их притягивают. А почему? Это вопрос высшего смысла. И тот, кто пытается изменить эту ситуацию, он пытается спорить с Богом. Поэтому в конечном итоге вот вся эта система, все их шаги, они упираются в уничтожение человека как вид, который был создан Богом. И начало этого противостояния, оно вот уходит туда, вот в сад с яблоком. Поэтому за всем этим есть элементы метафизики. Они присутствуют. И хотя мы говорим о вполне, вроде, казалось бы, материальных вещах, но за всеми этими вещами присутствует метафизика. Эта метафизика присутствует в наших ощущениях и в нашем русском мире. То есть мы на стороне Бога, а они борются против нас. Поэтому вычислить, на чьей они стороне, не представляется никакой сложности. Потому что всего два центра силы. Есть добро и есть зло. Больше никаких оттенков нет. Но зло всегда хочет мимикрировать под добро. Поэтому у немецких солдат, которые людей сжигают деревнями, на пряжке написано «Gott mit uns», «С нами Бог». А у красноармейца про Бога ничего не написано на его пряжке. Там звезда, тоже такой символ с предыстории, скажем. Но красноармеец на стороне добра выступает. А немецкий солдат с этой надписью на стороне зла. Вот наша главная задача – это разобраться самим и помочь разобраться другим. Где добро, а где зло. И вот на этой ноте я предлагаю нашу сегодняшнюю встречу и закончить. Спасибо.